В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 6 марта 2018 года началась весна, но пока только на календаре, к сожалению, не на улице. И с вами вместе в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. В Москве 12 часов дня, прекрасная солнечная погода. И мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. У нас уже 12-я сегодня передача, посвященная этому удивительному, потрясающему свидетельству. Свидетельству, наверное, одному из самых глубоких. Свидетельству личности Иисуса Христа. Величие, красота и глубина, которые открылись нам и в Его жизни, и в Его словах, и в Его смерти, и в Его воскресении, за которыми последовало вознесение Его туда, в этот неприступный свет, как пишет апостол Павел, на недосягаемую для нас высоту. И мы сегодня читать будем 8 главу Евангелия от Иоанна и поговорим о свободе и истине. Но поговорим в довольно необычном, как мне кажется, контексте. А начну я со слов, которыми Господь подвел итог вот этому удивительному, потрясающему, много раз пересказываемому, иногда неверно истолкованному эпизоду с женщиной, которая была уличена в прелюбодеянии, которую привели к Христу. Опять говорил Иисус к народу и сказал: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я вот о чем хотел бы вот сразу сказать. Мне бы не хотелось подробно историю вот этой падшей женщины обсуждать. Слишком много было пересказов этой истории. Ее, в общем, достаточно подробно все знают. Да их и не так много подробностей. И не буду обозначать тот факт, что очевидный вполне факт, что иудеями, фарисеями руководила вовсе не страсть к справедливости, и уж точно не сострадание к этой женщине, которую они стремились привести к покаянию. Все это было не за правду, не ради этой женщины, а против Христа. Это понятно. Но я хотел бы здесь вот о чем поговорить и что сказать. Вот как бы обозначить рамки сегодняшнего разговора. Я хотел бы поговорить о том, о тех горизонтальных тупиках, в которые нас загоняет жизнь. И о удивительных вертикальных колодцах, которые в этих ситуациях раскрываются. Я хотел бы поговорить сегодня о бесконечности познаваемой нами истины в лице Иисуса Христа и об ограниченности нашего понимания жизни. Потому что это очень важно, потому что проблема сегодняшняя, мне кажется, тот фон, на котором сознание человеческое сегодня формируется, она ужасает двумя, на мой взгляд, очень вредными вещами. Нет ничего не хуже, пожалуй, когда в душе человека сочетается вера в свободу как относитель, как абсолютную ценность и представление об истине как о чем-то относительном. Вот эта ложь, которая перевернула человеческое сознание. Потому что раньше люди прекрасно понимали, причем и в духовном, и в психологическом, и в интеллектуальном плане, понимали, что свобода – это ценность относительная. Нет ни одного человека по-настоящему свободно. Там, начиная от того, что мы можем зависеть от своего настроения, от общественного порядка и так далее, и так далее, и так далее. Но истина, она абсолютна. Сегодня, когда вот это... ценность свободы преувеличена почти до пределов абсолютного во имя так называемой демократии. Когда истина вообще перестала быть понятием абсолютным, все относительно, в том числе и нравственные законы и так далее, и так далее. Это дает такую широту и разнообразие всяческим механизмом зла, который уничтожает душу человеческую, что становится иногда страшно. Но в истории с этой падшей женщиной, которую привели к Христу, в истории, в которой Спаситель вроде бы оказывается в таком тупике горизонтальном, открывается невероятная совершенно глубина. И мы вдруг видим одну вещь. Я как бы упреждая события скажу, заранее скажу вывод, к которому мы с вами придем, до того, как похожу весь ход наших рассуждений. Понимаете, такие понятия, как свобода и истина, сочетаются, причем сочетаются гармонично, только во Христе. Вне Христа человек либо будет свободным и неправым, либо он будет, в кавычках, давайте это слово поместим, правильным, но не свободным. И вот в этой встрече, удивительной совершенно встрече, снова, как мы и говорили, и в прошлой передаче, открывается парадоксальность той жизни, которую нам предлагает Господь. Потому что сама встреча с Христом в этой горизонтальной ситуации, в этом горизонтальном тупике, причем в тупике была и женщина, безусловно. И я думал еще вот о чем. Да, ну мы с вами эту фразу знаем, кто без греха, пусть первым бросит камень. Ей, признаться честно, даже Остап Бендер злоупотреблял. В знаменитом романе мы с вами эту фразу его читаем. Но, по сути дела, ведь что происходит? Два варианта ответа, которые предполагали люди, которые пытавшиеся, грубо говоря, загнать Христа в угол. Что сделать? Оправдать грех или отречься от сострадания к грешнику? Я думаю, самые серьезные вызовы во все времена, сегодня как нельзя больше, которые бросаются нашей внутренней жизни. Это вызов беспринципности и вызов бесчеловечности. Самые серьезные упреки для любого человека, который несет свет в этот мир. И я вспомнил почему-то, что Мандельштам в одном из своих стихотворений назвал Рембрандта удивительным образом «мученик светотени». Мне кажется, иногда вот поэтические образы, они очень сильные. Тут прямо, что называется, в десятку. Тут так показано, знаете, сердце человека, который боится быть неправым и не хочет быть жестоким. И мне кажется, что лучше всего применил эту историю в реальной ситуации никто иной, как Федор Михайлович Достоевский. Он настолько правильно ее вписал в контекст событий, которые описывал. Я имею в виду, что знаменитый случай, когда 12 апреля 1878 года в окружной петербургский суд, а в частности суд присяжных, оправдал Веру Засулич, девушку, которая стреляла в губернатора, в градоначальника петербургского Трепова. И вот в своих комментариях публичных Достоевский так удивительно сказал, что этого нельзя было делать. И когда его спросили, что бы вы сделали, он сказал: я бы ее осудил, а потом бы отпустил и сказал: иди и не греши больше. Мы живем во времена, о которых Честертон сказал, пожалуй, довольно точно. Зло столь гнусно, что поневоле сочтешь добро случайным, а добро столь прекрасно, что поневоле сочтешь случайным зло. И вот эта светотень, которая ограничивает наше понимание жизни, я хочу сразу сказать, вовсе не означает, что нет вертикального выхода из ситуации. Мы в страхе опираемся на то, что кончилось. Кончаясь, бьемся в стену, дырявую подчас, как решето, что пропускает жирную Алису, страну чудес, за ветхую кулису. До слез мало то место во Вселенной. Уинстон Хиоден написал это больше 100 лет назад, это стихотворение. И к чему я все это веду? Познание истины, как и опыт обретения внутренней свободы, невозможен без опыта боли и страдания. Вот почему у Клайва Льюиса в его знаменитом эссе «Расторжение брака» человеку на небесах подходит ангел и говорит: «Пойди со мной, поначалу будет больно». Истина причиняет боль всякому, что призрачно, но потом у тебя крепнут ноги. И вот Христос, который называет себя светом этому миру, декларирует себя как свет, предлагает в каком-то смысле и нам стать, нет, не источниками, искорками этого света. И вот этот свет поначалу, он всегда режет глаза, потому что путь к познанию истины, как и опыт внутренней свободы, я еще раз повторюсь, этот путь всегда болезненный. Почему? Потому что мы с вами живем в этой светотени. Мы живем, и слава Богу, что у нас это есть, опираясь на бесконечность, познаваемой нам истины во Христе. Но вместе с этим мы и признаем ограниченность нашего понимания жизни, ситуации, обстоятельств и отношений. И нигде, пожалуй, кроме как в этой истории, так контрастно не явлено два удивительных, совершенно потрясающих качества этой личности Христа, без которой весь мир-то рушится. Это человеколюбие и правдолюбие. Понимаете, здесь удивительная фраза. Мы очень часто неверно толкуем слова Христа. Потому что, понимаете, что он ей говорит-то, по сути дела? Он ей говорит, там по-другому фраза греческая построена. Мы читаем в синодальном тексте «Я не осуждаю тебя». А в греческом фраза звучит по-другому. «Не я сужу тебя». И в этой истории, когда, вы помните, да, сначала старые, потом молодые стали уходить в сторону, когда им предложили первым бросить камень в эту женщину, их ведь не Христос судил, их собственная совесть. И Бог дает человеку свободу, ту самую относительную свободу, которая подчиняется прежде всего суду собственной совести. Ни одна еще совесть, разве что ее совсем нет, не оправдывала супружескую измену, воровство, убийство, предательство, зависть и так далее. Я думаю, что бы стало с этой женщиной, если бы ее к Христу не привели. Иногда наши враги даже сами не ведают, что творят, загоняя нас в какие-то тупики. И вот очень любопытно, я читал недавно воспоминания одного человека о Второй мировой войне, который воевал там, был переводчиком, допрашивал пленных немецких. Враг был жесток, пишет он. Это понятно. Но меня больше беспокоила жестокость с нашей стороны. Грубость и беспощадность немцев позволяла нам воевать с чистой совестью. А наша жестокость ослабляла нашу волю и приводила ум в замешательство. Хотя масштабы, конечно, жестокости были несравнимы. Очень такое, знаете, тонкое наблюдение. Как нам сделать так, чтобы мы в борьбе с тьмой, в том числе и собственной, сами не потемнели? Как сделать так, чтобы в борьбе со злом мы не стали злее тех, с кем мы сражаемся? И до сих пор для меня вот эта история остается загадкой, как и для всех. А что же все-таки, до сих пор все спрашивают, что же все-таки он писал, наклонившись перстом на земле? И вот эта свобода, вот первый ее глоток, можно так сказать, ты ощущаешь, когда видишь, что безысходность, в которую нас загоняет бесчеловечное правосудие и бесчестная жалость, она очевидна для нас, но не для Бога. И вот эта боль, о которой я уже заявил в начале, боль, без которой немыслимо прийти к этому согласию внутри себя, свободы и истины. Очень хорошо сказал по этому поводу Дитрих Бонхёфер. «Не судите и не судимы будете». Это ведь не увещевание к осторожности и мягкости в суждении о людях. Таковы были известные фарисеи. Это кинжальный удар в сердце человека, познавшего добро и зло. Это слово исходит из единства с Богом того, кто его произносит и кто пришел не судить, но спасти. «Не я осуждаю тебя, — говорит Христос этой женщине. Вместо сегодняшнего поверхностного отношения к жизни я не осуждаю никого и сам делаю, что хочу, да?» Христос говорит, «Не я осуждаю». Во-первых, посмотрите, какое потрясающее доверие совести человека. И вот сегодня, когда мы живем в эпоху, я бы сказал, потрясающего бесстыдства и распущенности публичной культуры вообще, там, публичной политики, культуры, все публично, слово «публично» всегда такой оттенок несет, как публичная женщина, да? Очень многим дает, как сказать, многие это принимают как право на отказ от суда собственной совести. В этом сегодня трагедия, мне кажется. И это человека погружает в такую пустоту, в такую тьму. И в этом состоянии, конечно, свет, который включается вдруг, когда мы привыкли уже к темноте, глаза режет. Режет глаза, и ничего тут не сделаешь. И вот после всех этих, после этого совершенно потрясающей, я бы сказал, декларации, когда Господь объявляет: «Я есть свет миру», он еще и усиливает это и повторяет после того, как ему очередные претензии, так называемые, начинают высказывать весь религиозный истеблишмент, он говорит: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Ну, естественно, на уровне горизонтальном фраза воспринимается так, что иудеи думают: он что, хочет себя убить, что ли? И вот смотрите, как он отвечает на это. «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». И вот тут, конечно, пожалуй, самая высшая точка напряжения, когда они его спрашивают: «Так кто же ты? От начала сущий, как?» И говорим, после этой фразы они сразу хватаются за камни. Тут уже не до публичной женщины. И заметим так коротко про себя, что беседа эта происходит у одного очень интересного места. У сокровищницы. Причем любопытно, что в латинском переводе, латинский переводчик, вот вульгаты, он здесь не стал даже переводить греческое слово, он его просто транслитерировал, да? И вот это газофилакия, греческое слово, которое переводится на русский как «сокровищница», довольно специфичное место. Стоит на это обратить внимание. Оно расположено во внешнем дворе храма, то есть месте, куда могли приходить даже женщины, потому что именно туда привели, кстати говоря, и женщину, увлеченную в прелюбодеянии. Помните, вот когда Господь стоит и наблюдает, как люди кладут пожертвенную сокровищницу, и вот эта известная нам история про вдову, это вот это место. Его еще называли «двором женщин». Само слово очень сложное, оно означает, собственно, сокровище и охрана. Место, где сохраняется что-то ценное. В греческом переводе Ветхого Завета оно используется, это слово, для описания казны государственной. И вот здесь одна очень любопытная вещь. Если мы говорим о сокровищнице храма, да? Храма как хранилище ценностей духа, то это такая уникальная сокровища. Туда может положить каждый что-то. Помните, вдова с двумя лептами. Но использовать то, что туда положено, может только ограниченный круг лиц. И в этой связи я подумал о том вот противоречии, которое иногда очень часто внутри нас возникает, именно в период этих горизонтальных тупиков между свободой и истиной, между бесконечностью этой истины, познаваемой человеком, и собственным ограниченным представлением этой жизни в этот момент. Сокровище, которое мы носим внутри себя, использовать их должен Господь, Дух Святой, а не мы сами. Я думаю, что, понимаете, проблема вот и сегодняшнего, и об этом кто только не говорит сегодня. Вот очень интересный писатель, такой, правда, детективы пишет, Джон Ле Карре, он очень интересные моменты описывает в этом противостоянии Востока и Запада, вот эти холодные войны, шпионские войны, сегодняшнее время. такой любопытный, я люблю его читать, потому что он не очень сильно грузит, особенно в самолетах, когда читаешь. Но вместе с тем любопытные мысли. Вот там в одном из романов «Секретный пилигрим» такая фраза есть. «Мы даже не находим времени, — говорит главный герой этого романа, — давайте в кавычки поставим, борец за демократию, чтобы спросить себя, как долго еще сможем пользоваться такими средствами, чтобы защищать наше общество и оставаться обществом, которое стоит защищать». На мой взгляд, фраза гениальная. Если перефразировать ее в плоскости того, о чем мы сегодня с вами говорим, речь идет вот еще о том. Любопытно, как далеко мы пойдем, используя злые методы, чтобы защищать и оправдывать хорошие цели. И что от нас останется, если мы будем бороться с тьмой, злом, предательством, изменой, методами куда более жестокими, чем наши противники. Здесь ведь, понимаете, ведь о чем вопрос ставится очень глобально. Люди, которые противостоят Христу, это люди, которые стоят, они в этом убеждены, на страже так называемых духовных ценностей. Люди, которые имеют права и полномочия, но то, как они этими правами и полномочиями пользуются, ставит под сомнение саму ценность того, что они защищают. Вот в чем проблема. Какие только страшные войны не ведутся во имя мира. Какие страшные подлости только не совершаются ради демократии. И можете список продолжить сами, дорогие радиослушатели. Вот о чем я говорю. Но если мы говорим о таком потрясающем, на мой взгляд, феномене, как феномене человеческой культуры, духовной, то мы с вами видим, что она всегда несла в себе эту двойственную функцию. Будь то Троица Рублевская, будь то Данте с его божественной комедией, будь то Достоевский, будь то Шекспир, она всегда, эта культура, хранит как сокровище две непреложные вещи. Она охраняет и правдолюбие, и человеколюбие во Христе. Вот почему нам очень важно помнить о том, что, да, истина, которую мы познаем, бесконечна по своей природе, но мы ограничены в своей человечности. И поэтому, защищая правду, нельзя убивать человека во имя ее. Защищая человека, у нас нет права отказываться от правды. И вот, когда мы так стоим вот в этом тупике, и свет режет глаза, и жалость сжимает сердце, мы можем обратиться к Христу и через эту боль в нем найти свободу и истину. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы ненадолго уйдем на паузу, чтобы перевести дыхание. Продолжим через пару минут.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
6 марта 2018 года, 12 часов 30 минут московского времени. С вами на радио Теос в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы читаем Евангелие Иоанна. И мы сегодня говорим о бесконечности познания истины и об ограниченности понимания жизни. Все мы, как я в первой половине передачи сказал, в каком-то смысле являемся заложниками этой светотени. И поэтому путь гармонии и свободы, которая всегда относительна, и истины, которая должна быть абсолютной, идет через боль. И только во Христе мы можем найти для себя вот этот вертикальный выход из горизонтального тупика. И мы закончили с вами первую половину передачи на том, что сказали, что когда Христа в конце концов спросили, не понимая, что он, о чем он говорит, нижние, высшие, я ухожу туда, куда вы не сможете прийти, они думают, что он решил убить себя. И спрашивают, кто такой, и он им отвечает, я сущий. Сразу после этого он, конечно, они поднимают камни, потому что в их глазах он богохульник. И дальше, вот если мы будем читать эту главу, я очень советую эти тексты читать медленно и вдумчиво, перечитывая по нескольку раз. Тут даже без знания греческого, уверяю вас, есть над чем подумать. Понимаете, когда мы мыслим на горизонтальном уровне, когда мы пытаемся смотреть на все снизу вверх, да, ну что там свинья, которая ест желуби, увидит на этом дубе? Второе искушение, мы пытаемся еще хуже поступать, мы пытаемся на все сверху вниз смотреть. А здесь обратите внимание, что им отвечает Христос по сути. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. Что я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Ну, я еще одну такую параллель, ведь позже, много позже, того момента, когда Господь произносит эти слова, примерно в то же самое время, когда писал Иоанн Евангелие, он пишет это удивительное свое первое послание, и призывает нас с вами не любить мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И вот я снова вспоминаю Льюиса, который пишет о том, что погибшая душа бесконечно мала. Ее почти нет, она усохла, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она, эта погибшая душа, сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Значит, никому до нее не достучаться. Только высший из всех может так умолиться, чтобы войти в ад. Чем вы выше, тем ниже вы можете опуститься. Человек может привязаться к лошади, но лошадь не привяжется к мыши. Один Христос спустится туда, к нам. И я очень часто повторяю в передачах своих мысль Честертона о том, что мы стоим на голове, и необходимо сделать усилия, порой вполне болезненные, чтобы встать на ноги. Говоря другими словами, теми же словами Честертона, иногда нужно проделать определенный путь, чтобы понять, что не голову надо подтачивать под размер шляпы, а шляпу выбирать под размер головы. Мы слишком часто путаем этот верх и низ. И вот почему иногда на охрану тех ценностей, понимание которых у нас все-таки ограничено, мы тратим силы и средства, которые эти ценности дискредитируют. Какой толк в ценности свободы, если я использую ее для того, чтобы разрушить другого человека? И вот, понимаете, если говорить языком, скажем так, футбольным, да, очень часто, забивая голы в ворота религиозных, там, политических оппонентов, мы в свои ворота пропускаем куда большее зло. И, понимаете, что происходит вот во имя свободы сегодня, когда-то и во имя истины это происходило? Уничтожали человечность. Человек находится во власти стихии, похоти, высокомерия. Он становится неотъемлемой частью мира, который гибнет во зле. И я сразу хочу дать понять, что понятия низа и верха, которые здесь использует Господь, они ведь не психологические, не социальные, и уж тем более не политические и не экономические. И я больше скажу, они даже не идеологические. Потому что порой бывает, что чем выше идея, тем ниже опускается порой человек, эта идея оправдывая свою подлость. Речь идет не о том, чтобы подняться в этой жизни. Речь идет о том самом вертикальном колодце, о котором я говорил, который обнаруживается вот в том горизонтальном тупике, который ставит наша жизнь. Как нам в попытках избавиться от лжи не стать бесчеловечным? Как нам в нашей ограниченной человеческой жалости не стать лживым? И только во Христе, в Нем, вспомните, сколько раз апостол Павел эту фразу употребляет, в Нем свобода и истина. И только тогда, когда мы вознесем Его, мы поймем, кто Он. То есть познание в подлинном смысле этого слова, то самое богопознание, которого хочет Господь от нас. Помните пророка Осию? Оно только тогда возможно, тогда тот, кого мы познаем выше нас. И у нас уже скоро будет заканчиваться передача, и мы будем заканчивать это чтение. Очень любопытной, интересной, тоже в своем роде кульминационной главой. Я хочу кратко очень процитировать некоторые строки из статьи Константина Фромкина в журнале «Знамя» в прошлом году. Она так и называется «Трудные проблемы свободы». Он очень четко в этой статье показывает одну страшную вещь. Понимаете, не может конечный, ограниченный человек говорить о бесконечной свободе. И поэтому полную свободу можно вообразить только как абсолютное одиночество. Происходит сегодня, вот на взгляд автора этой статьи, с ним трудно не согласиться, то, что он назвал атомизацией общества. Увеличение людей, количество людей одиноких. Человек как будто бы становится, в том числе и благодаря современным технологиям, как ему кажется, более свободным. Но эта свобода дурная, потому что она замкнута на самого себя, а не на того, кто нам эту свободу дал. Плюс, понимаете, когда человек пользуется своей свободой и при этом отрекается от последствий такого рода использования, он попадает в такую, в замкнутый круг своих внутренних противоречий. Поэтому сегодня вот так автор этой статьи использует такое слово, как витрина, говоря о том, что на витрине вот этого общественного сознания, к сожалению, выбор-то, в общем-то, не такой уж и большой, как кажется. То есть то, что названо полем выбора с психологической точки зрения, сегодня очень ограничено. И поэтому Понимаете, когда вот мы задаем себе эти вопросы, находясь в горизонтальных тупиках, а они очень болезненны иногда, особенно в отношениях между людьми, мы просто должны прийти рано или поздно к мысли о том, что нам очень важно вот понять, что источником света является Христос для нас. И если мы этого не придем к этому, если мы не ограничим свою свободу совестью, то мы не придем и к этой бесконечной познаваемости истины. И самое страшное, понимаете, когда люди выбирают, как им кажется, свободно, отказаться от того, что принято называть базовыми ценностями. Многие сегодня понимают свободу как некое счастливое и случайное совпадение желаний и возможностей, но это не так. Поэтому будем помнить об этом, дорогие друзья, и будем помнить об этих удивительных, великих словах Христа. И познаете истину, и истина сделает свободными. Если бы это были только единственные слова, но есть и другие. И когда в 32 стихе Евангелия от Иоанна он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными, то в 36-м он говорит: итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Все, мы пришли к тому, с чего я начал. Да, через боль, в которой мы ощущаем, когда бьемся о стену этого угла, в который нас загоняет иногда жизнь, этот горизонтальный тупик, мы приходим к моменту, когда истина освобождает, а свобода делает правдивым. И вот почему вот познание, вот это бесконечное познание истины во Христе освобождает внутреннего человека. Вот почему Христос призывает нас оставаться в Его Слове. Почему мы существа словесные? Мы, когда мы остаемся, пребываем, здесь такой удивительный греческий глагол и русский, мы пребываем в Слове. То есть, что это такое? Это такой, знаете, феномен утверждения сущности в определенном смысловом контексте. Мы получаем, знаете, потрясающий, еще раз говорю, парадокс, феномен, как угодно назовите. Мы свободны от чего-то для чего-то. Иногда это значит свобода от самих себя. Свобода для Бога, для другого человека. И вот оставаясь в этом слове, каким бы сильным ни было искушение мыслить в иных категориях, каким бы резким ни был бы свет, уходя от попыток это слово приспособить к своей горизонтальной ситуации, а особенно если речь идет о том, когда мы пытаемся слово приспособить к тому, от чего Господь нас хочет освободить. Вот это духовное, если хотите, интуитивное познание Христа в ситуации. Это путь, по которому мы идем, и только так мы ощущаем в себе гармонию и свободу истины. Любопытная реакция, конечно, слушателей Христа, она и сегодня такая же. «Мы, семя Авраамова, рабами не были никому и никогда». Но ведь лукавят они. были рабами, были и в Египте, были и в Вавилоне. И на данный момент, уважаемые господа фарисеи, вы находитесь в зоне оккупационной Римской империи. Ваша автономия довольно ограничена. Так что не будем заблуждаться по поводу кажущейся собственной независимости. Только если сын освободит вас истинно, свободны будете. И вот любопытный комментарий по поводу, знаете, вот этот, как будто железный кулак, этот лозунг сокрушил, мне кажется, внутреннего человека в XIX веке. Свобода, равенство, братство. А Юрий Каграманов в своей статье «На площади Бастилии теперь больше не танцуют», она в журнале «Дружба» была в прошлом году опубликована, такой замечательные слова пишет. «Основной просчет, допущенный французскими революционерами и повторенный их русскими последователями, был завещан нам веком просвещения. Они думали, что политический проект способен создать нового человека. Иначе говоря, они думали, мы думаем так, вот дай свободу человеку, и он станет хорошим. Неправда. Потому что, освобождая человека в дурном смысле, мы даем путь не самым лучшим его качествам. Почему в книге «Притчи» земля трясется, когда раб делается царем? Когда глупый ест досыта хлеб, и когда позорная женщина выходит замуж, да? Поэтому путь к настоящей, к подлинной свободе, он лежит через Христа, и мимо него никогда не пройдешь. Мы иногда забываем о том, что свобода, помимо всего прочего, это еще и величайшее испытание духа и воли человека. И без Христа человек это испытание не выдерживает. Вот почему мне хочется закончить эту передачу словами о том, что нет ничего хуже, чем ограниченность, которая претендует на свободу. И нет ничего хуже, чем глупость, которая претендует на осведомленность. Поэтому, будучи несвободными, мы не можем вместить истину. Будучи лживыми, мы всегда злоупотребим свободой. И каждый день мы можем, приходя к Христу, к Нему как к свету, обретать и свободу, и истину. Потому что наше представление о жизни весьма ограничено. Но наша возможность познания истины во Христе всегда бесконечна. И поэтому я хочу нам всем пожелать, дорогие радиослушатели, в горизонтальных тупиках разного рода мыслить вертикально и в общении с Христом получать и свободу, и истину, в том числе и свободу от самого страшного врага. От самого себя. Я на этом прощаюсь, дорогие друзья. В следующий вторник вы будете слушать меня в записи, потому что я улетаю в Калининград, вот только вернулся из Архангельска. Всего доброго. До новых встреч.